17:06, среда, ноябрь, день 25-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Турция, сбив российский самолет, стала на сторону Исламского государства. Это официальное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, чуть больше, наверное, нужно прочитать. Тут есть конкретная цитата. Сейчас прочитаю. Итак, было подчеркнуто, что сбив российский самолет, выполнявший задачи в рамках антитеррористической операции российских ВКС Сирии и не нарушавший границ воздушного пространства Турции, турецкое руководство, по сути, стало на сторону Исламского государства, говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре министра иностранных дел Сергея Лаврова с турецким коллегой, размещенным на сайте DBNews. Очень сложно. То есть Лавров разговаривал с министром иностранных дел Турции и говорит, вы встали на сторону... На сторону Исламского государства, на сторону террористов. Деятельность этой организации запрещена на территории Российской Федерации. Я еще раз хочу просто напомнить, мы обязаны это делать по закону. Есть интересная вещь. Надо сказать, что Лавров не согласился на предложенную МИДом Турции встречу. Они предлагали. И вот официальный представитель МИДа нашего Захарова, которую очень сильно любят. Насколько я знаю, уже и восхищаются и на Западе. Российский министр ни на одно из многочисленных предложений о встрече не ответил согласием, сказала Захарова. По ее словам, эти заявления Анкары еще раз указывают на отсутствие элементарных понятий об этике уважения. Они ранее, в общем-то, заявляли, что стороны достигли согласия об отмене информации, обмене информации по дипломатическим и военным каналам. Кроме того... В МИДе Турции отмечали, принято решение о встрече глав внешнеполитических ведомств в ближайшие дни. То есть турки что хотят, знаете, как говорят в селах. В общем, что хотят, то и воротят. И несут чушь абсолютную, откровенную, неподтвержденную с нашей стороны. Вот, и делают это неприкрыто, лживо, нагло. Ну и, в общем-то, это, наверное, турецкая манера. Почему? Потому что турки сейчас начинают рассказывать о том, что самолет-то они сбили, потому что не знали, что это самолет российский. Вчера у них такой позиции не было, а теперь вроде бы начинают об этом говорить. Они говорят, мы только так сейчас, нам только Россия сказала, что это был российский самолет, мы не могли предположить, так бы мы ничего бы не сбивали. Ну, короче, начинают вилять. Есть такая тактика, она информационная, да и любая. Ударил и отходишь. Ну вот, ударил, сначала удар, потом отход. Начинаешь вилять. Вот Турция этим и занимается. Она ударила, а после этого виляет и заметает следы. Пытается, естественно, смягчить уже удар. Но не знаю, купятся ли наши люди на это или нет. Я думаю, что простой народ точно нет. Правителям сложнее. Им нужно видеть плюсы и минусы в этой ситуации. Вот. Хотя, наверное, плюсов здесь практически никаких быть не может. Единственное, что меня вот лично радует, что наша... авиационная группа, она усиливается, и вообще наше военное присутствие в регионе усиливается, и более того, Владимир Путин согласился перебросить на авиабазу в Сирии ЗРК-С-400. Понятно, что ЗРК-С-400, они будут сбивать самолеты, потому что это средство, да, ПВО, противовоздушной обороны. И самолеты, понятное дело, они будут сбивать не Исламского государства, потому что Исламского государства самолетов нет, а других каких-то, видимо... другие самолеты, чужие самолеты, возможно, турецкие, те самолеты, которые захотят в следующий раз сбить наш самолет, может быть, они не уйдут от возмездия, и они из-за нашего прекрасного С-400 получат свою пилюлю в ответ. Вот и все. Я слышал вчера просто доклад был Генштаба и так далее, оперативный. Я смотрел, какие будут меры предприняты. Насколько я понял, все наши самолеты, которые будут, ну вот, бомбардировщики, условно говоря, их обязательно будут прикрывать истребители теперь. То есть, опять же, если сбивают наш бомбардировщик, то истребители наносят ответный удар. И было заявлено с нашей стороны, что сбивать мы будем все, что представляет угрозу. То есть вот этот F-16 турецкий, который оказался безнаказанным в этот раз, он в следующий раз безнаказанным не останется, его обязательно собьют. Что меня радует? Меня не радует единственное, что этот F-16 не сбит. Что еще интересного? Я так и не понял, будет ли у нас осуществляться некое возмездие в адрес туркоманов, вот этих сирийских, как раз-таки, которые находятся на границе с Турцией, и которые, насколько я понимаю, довольно активно поддерживают исламское государство, ну, я слышал такие оценки, и вообще вот как раз в этой приграничной зоне, там 45-50 километров, находятся лагеря тренировочные боевиков и прочее. Вот будет ли возмездие, я не знаю пока, я считаю, что оно необходимо. Ну, просто жизненно необходимо для нас, чтобы сохранить хоть какое-то лицо. Я считаю, что мы должны сравнять с землей просто все там. Ту местность, в которой расстреляли нашего пилота. Я вам напомню, что эти господа туркоманы, действия которых Госдеп оценил положительно и сказал, что они имели право на самозащиту и имели право, соответственно, стрелять в наших пилотов. Они, в общем-то, не соответствуют ни одной конвенции действий туркоманов и ни одним, наверное, никакому уставу военному в принципе, никакой военной этики. Они расстреливали пилотов, ну, то есть летчиков, которые уже были в воздухе, катапультировались, ну и, по сути, что они там были беззащитные. То есть они беззащитных людей расстреливали. Плюс учинили, насколько я понимаю, расправу на земле. Я считаю, что этих людей нужно уничтожить, их нужно ликвидировать. Как террористов или как пособников террористов. И надеюсь, что эта ликвидация, она в их памяти крепко увязнет на долгие годы, возможно, на несколько поколений. И в их головах наконец-то сформируется одна очень правильная вещь. Если российский пилот где-то катапультируется, его немедленно нужно передать российским властям. Больше ничего делать не нужно. Его нужно накормить, напоить и передать российским властям. Все, ни в коем случае в него не стрелять, и тем более не добивать его там, в воздухе или на земле. Для этого, я считаю, нужна военная операция. Обязательно возмездие необходимо. На мой взгляд, совершенно субъективный. Ладно, ну вот я хотел бы проставить вопрос все-таки на голосование. Заявление МИДа Турции, да, МИД России, простите. Турция, сбив российский самолет, стала на сторону исламского государства. Насколько я понимаю, подобное заявление уже звучало от президента Российской Федерации, но насколько мне позволяет вот память вспомнить этот момент, там все-таки президент говорил, некие люди там, стоящие за этим актом недружественным, они встали, по сути. А здесь уже, насколько я понимаю, речь идет о том, что Лавров, министр иностранных дел, в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции, впрямую говорит, вы встали на сторону террористов. Вот я хотел бы ваш взгляд, вашу оценку услышать, наверное, и лучше посмотреть. То есть давайте проголосуем. 134-21-35. После того, как Турция сбила наш самолет Су-24 в небе над Сирией, внимание, да, этот факт признан уже Пентагоном, признан, уже никуда от этого не уйти, в небе над Сирией сбит наш самолет. После того, как они это сделали, они тем самым стали на сторону террористов. Почему? Потому что наши самолеты, я напомню, они не просто там так летают, кого-то там устрашают или еще что-то. Они там борются с террористической угрозой. Они там борются с террористами исламского государства, которые, кстати, активно финансово поддерживаются Турцией. И это тоже всем известно. К сожалению, ничего с этим сделать мировое сообщество либо не хочет, либо не может. 134-21-35. Турция встала на сторону исламского государства, и это очевидно, абсолютно. 134-21-35. Для вас очевидно. 134-21-36. Для вас это не очевидно. Вы считаете, например, что Турция защищала свое воздушное пространство. Такие заявления, если я не ошибаюсь, кто это сказал? По-моему, даже премьер-министр Великобритании сказал, что Турция имеет право на защиту своего воздушного пространства. Хотя об угрозе воздушного пространства Турции, как вы понимаете, речи никакой не идет. Но все, тем не менее, то есть находит оправдание. 134-21-36, вы говорите, Турция защищала воздушное пространство. Нет, она не на стороне каких-либо там боевиков, террористов. Нельзя делать такой вывод. 134-21-35, сбив самолет Су-24 наш, российских военно-космических сил, Турция тем самым стала на сторону террористов Исламского государства. 134-21-35. 134-21-36. Вы с этой оценкой не согласны. Вы можете голосовать. Российские корабли в Средиземном море нанесли удар по району провинции Латакия. Ну, у нас наносили раньше удары, насколько я знаю, крылатыми ракетами. Кстати, возникает у меня вопрос. Вот говорят, что наш самолет на подлете там что-то за 48 километров или за 47, я что-то такое подобное слышал, начинали предупреждать о том, что по нему могут открыть огонь турки. 48 километров до их границы. Обычно речь идет о 25, по-моему, 24 километрах. Вот такая оценка. Ну, то есть от 25 километров начинают предупреждать. Это интересная штука, потому что получается, что Турция самостоятельно увеличивает зону вот бесполетную. Ну, то есть так получается. Они закрывают небо на той территории, где как раз скрываются, как предполагаются, боевики, скрываются лагеря тренировки боевиков, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это интересный факт. Почему? Потому что мы помним заявление от президента США Барака Обамы, который сказал, что никакой бесполетной зоны над Сирией быть не может, и он отказался от этой идеи, и отказался также от идеи посылать спецназовцев в Сирию дополнительно, американских. Ну вот, видимо, Эрдоган не отказался от этой идеи. У него свои какие-то цели, и он эти цели преследует. Давайте подведем итоги голосования. Очень активно, хорошо, спасибо большое. 91% радиослушателей говорит, что да, действительно, после того, как Турция проявила прямую военную агрессию в отношении России, она тем самым подтвердила, что стоит на стороне Исламского государства, то есть террористов, 91%. 9% радиослушателей говорят, что, в общем-то, этот факт не подтверждает того, что заявляют у нас в Министерстве иностранных дел и не подтверждает слова президента, которые, в принципе, говорят одно. Если взбили, то, соответственно, на стороне террористов, потому что Россия проводит антитеррористическую кампанию, это всем известно, весь мир в этом плане осведомлен, и все прекрасно все знают. Турция встала давно, подтверждаю, еще в Чеченскую отдыхал в Турцию с боевиками, причем в пятизвездочном отеле, пишет 44-й. Азиама пишет, что всех брехунов и словоблудов из СМИ надо отправить на войну, защищать Сирию от Исламского государства. Зяма, вы очень глупый человек, я скажу мягко, просто потому что если не защищать не то чтобы Сирию, а мир от Исламского государства, от террористов, безусловно, их масштаб, их влияние будет увеличиваться и будет распространяться их власть над территорией. И в какой-то момент их власть распространится и на территорию, может быть, приграничную с Россией, а может быть, уже это будет и территория России. И когда вас поставят перед камерой в желтом одеянии оранжевом и начнут вам резать голову, Зяма, вот тогда-то вы вспомните все свои тупые слова, которые вы написали на смс-портал +7 925 48 94 8. Но поскольку кроме тупых людей есть люди и умные, Зяма, но способные смотреть дальше собственного носа, а это не вы, как известно, мы уже поняли, эти люди о вас заботятся и дают вам возможность и дальше писать бредни на смс-порталы разных радиостанций, в том числе и радиостанции «Говорит Москва» 94,8. Не обращая на вас внимания, поскольку вы с этого момента, видимо, считаетесь блаженным. Ну, потому что только блаженный может говорить полную глупость, и ему за это ничего не будет. Давайте вы будете блаженным. А мы стоим на стороне Донбасса, и что дальше? Скрепы только у вас, вы понимаете. Вообще не понимаю, о чем вы пишете даже, и понимать не хочу, потому что вы плетете все темы в одну. Это все равно, что я рассказываю о Турции, рассказываю о нашем взаимоотношении с Турцией, спрашиваю и ставлю вопрос на голосование, а вы мне начинаете рассказывать про свою жену, которая не так хороша в постели, как вам бы хотелось. Мне абсолютно начихать, что вы говорите мне на другую тему. Когда я захочу обсудить другую тему, я буду обсуждать другую тему. И тогда, может быть, на ваша какая-то сентенция, вот эта вот смысловая, которую вы подготовили, и, может быть, готовили на протяжении долгого времени, часами кропотливо находя информацию в Википедии, она и пригодится. Пока не пишите. Ну, смысла нет. То есть, если у вас есть что ответить конкретно, то тогда да. А если нет, то и зачем писать? 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Хватит пугать то, умник. Значит, пугать то через дефис, запятая, умник, 42-й. Значит, идите сначала в школу, научитесь писать по-русски, после этого можете мне писать сообщение в эфир. А этих турок-аманов, ну, в смысле, туркоманов, кстати, их туркменами называли, это не совсем правильно, туркоманы, туркоман. Туркоманов, еще, подождите, вообще бомбили или нет? Или они из-под тишка расстреливают пилотов, расстреляли пилотов? Не, ну, возможно, до них там что-то и доходило, до этих туркоманов, возможно. Но если они были в состоянии расстрелять наших пилотов, значит, не очень хорошо их бомбили. Я, кстати, не вижу проблемы ударить по этому району крылатыми ракетами. Которые, в общем-то, будет все равно, как их будут атаковать или не атаковать F-16. Почему? То есть это очень интересный вопрос. Может быть, есть какой-то, может быть, какой-то пакт, не пакт, какое-то военное соглашение о применении крылатых ракет. Может быть, в приграничных районах их нельзя применять. Но они довольно точные, насколько я знаю. Было бы неплохо, может быть, этот район зачистить как раз крылатыми ракетами. Ну а что, зачем нам лететь лишний раз туда, зачем нам подставлять свои самолеты, правильно? Плюс я надеюсь, что наши перебросят все-таки в Сирию Миги-29, потому что до этого их вроде бы там особо не было, истребители там не нужны были. И поэтому наши бомбардировщики могли выполнять какие-то, ну, свободную охоту, так сказать. Они могли выполнять такое задание, он один летит, смотрит, изучает, где-то бомбит, потом уходит, охотится свободно. Сейчас мы понимаем, что мы находимся в состоянии, по сути, войны, потому что Турция после удара по нашему бомбардировщику, по сути, негласно, да, нам объявила войну. Мы на это объявление войны не среагировали. Хорошо или плохо, я не знаю. Но говорят, что мы не можем объявлять войну Турции, ибо она член НАТО. Это слишком опасно для нас в данный момент. Но, тем не менее, обстановка уже военная. Уже военная. По-настоящему военная. А она обострилась. И теперь, конечно, свободно летать и, знаете, такой прогулочным темпом не получится там, конечно. Конечно, нужно будет прикрытие истребителями. Я надеюсь, наши Миги-29 вот будут выполнять эту задачу. Сушки 27-е, наверное, могут выполнять эту задачу, сколько я понимаю, да? Сейчас показали первое интервью спасенного штурмана, говорит, ну, наверное, пойдут новости. Как теперь ракеты будут летать через Турцию? Вот прекрасно будут летать через Турцию. Прекрасно, вот как раз пускай ракеты через Турцию летят. Это восхитительно. А как же хочется туда ядерной бомбой бомбануть и всех сразу, пишет 25-й. В этом вся и боль, потому что мы ядерная держава, у нас очень мощный ядерный стратегический потенциал, мы все это прекрасно знаем, но Турция может нас вот так кусать, она может нас оскорблять, может плевать нам в лицо, потому что Турция — это часть НАТО. Вот. И любое военное действие в отношении Турции будет расцениваться как агрессия в отношении всего Североатлантического альянса военного. Ну, как-то так получается. И получается, да, ядерное оружие у нас, конечно, есть, но применить мы его, естественно, не можем. Не можем, никак у нас это не получается. Да и потом, ядерное оружие — это, наверное, не то, что здесь нужно. Я бы призывал чуть-чуть к другим действиям. Я бы призывал к тактическим, правильным, тонким спецоперациям. Ну вот, понимаете меня, о чем я говорю? Тонкие спецоперации. Я думаю, было бы неплохо найти тех людей, которые, во-первых, исполняли, а во-вторых, во-первых, отдавали, а во-вторых, исполняли приказ по уничтожению Су-24 российского. И этих людей потихонечку, полигонечку сложить в деревянные коробочки. Всех по очереди. Медленно, но верно. Не обязательно с шумихой. Я думаю, это нужно делать без шума, я думаю, что это нужно делать диверсионно, очень спокойно, аккуратно. Непонятно кто, непонятно как, но в итоге все, кто были причастны к этой операции, должны быть мертвы. Вот непонятно, кто их убил, в какой момент, они подавились, отравились, разбились на автомобиле, нечаянно, не знаю, чихнули, голова взорвалась. Вот со всеми, с теми, кто принимал участие в этом и отдавал приказы, должно что-то подобное произойти. Вот это было бы неплохо. Это было бы и красиво, это был бы ответ хороший. И при этом нам позволило бы это не втягиваться в какую-то более интенсивную войну с Турцией, которая нам не нужна. Так, конечно, по Турции отбомбиться, конечно, наверное, хочется. Но не может, потому что член НАТО. И Турция умело прикрывается своим статусом члена НАТО. Не зря Эрдоган побежал именно в ООН. после того, как сбил российский самолет, а с российской стороной, то есть с нами, он говорить не захотел. И только на следующий день начал вопить и рассказывать о том, что они не знали, что это российский самолет, и вообще это была ошибка, и как так можно было, и мы не хотим нарушать дипломатические отношения, и все у нас очень хорошо, и мы вообще добрые соседи. Все понятно, но добрые соседи не сбивают самолетов своих добрых соседей. Добрые соседи не бьют в спину. Добрые соседи не убивают добрых соседей. Вот и все. Поэтому, конечно, Турция перестает нам быть всяческим добрым соседом, это понятно. И меня сегодня, честно говоря, возмущала риторика. Вот у нас в программе «Иностранцы» был господин из турецкого информагентства, и он работает в России, насколько я понимаю. Меня возмутила его риторика, но он что-то пытался как-то елей лить. Не Избаев, да, господин Избаев. Вот, елей у него был. Ну, надо, главное сейчас найти точки соприкосновения, давайте мы попробуем, главное сейчас не ссориться, это обострение, но мы друзья. Нет, мы не друзья. Нет, это не просто обострение. Нет, это не просто обострение. Нет, мы не хотим дружить с Турцией более. Нет, наш министр иностранных дел не будет встречаться с вашим министром иностранных дел. Нет, наши туристы не поедут в Турцию. При любом удобном случае мы собьем ваши F-16. При любом. Как только подвернется нам под руку такой восхитительный момент, мы обязательно собьем ваши долбанные F-16. И вы будете рыдать, твари. Как только выпадет этот прекрасный у нас случай. Я надеюсь, что именно такая риторика сейчас царит где-нибудь в нашем генштабе. Я надеюсь, что именно такая риторика. Я надеюсь, что именно так думают наши управленцы и правители. Почему я надеюсь на это? Я объясню. Потому что Черчилль когда-то сказал, по-моему, Черчилль, если государство между войной и позором выбирает позор, оно получит и войну, и позор, и то, и другое. Так вот я предлагаю не позориться. Не позориться. Не обязательно лезть в пекло, но отомстить обязательно нужно, необходимо. Ну и тут, наверное, стоит вспомнить еще одного великого деятеля исторического, который говорил, что месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Да, нам придется сейчас остыть, но забыть мы не должны забывать. Вот не должны. Если я не ошибаюсь по поводу мести, так говорил Сталин. Если я не ошибаюсь. А мнение Черчилля и Сталина все-таки, да, персонажи серьезные, политики серьезные. И политики большой воли очень. Я думаю, нужно учитывать. Я думаю. Исторический опыт этот вычеркивать как бы нельзя. Нужно учитывать и смотреть на это, обращать внимание. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, отправимся в движение. Дальше будут новости, после новостей реклама. А после этого поговорим о заявлении президента Турции, который заявил, что при атаке на Су-24 ВВС Турции не знали, что он российский. Я лично не верю. Посмотрим, что вы скажете.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Расскажите, где вы едете и что видите сейчас в Москве. Ну, как-то... Так, то есть, почему-то Яндекс не показывает, сколько конкретно баллов. А, ну, 5. 5 баллов. 5 баллов в Москве. Сложная ситуация. Звоните. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Виктор.
Да, Виктор.
Значит, от МКАДа по Ярославке более или менее, там затыр небольшой около разворота Экселевского в Королев, езжаем трудно.
Понял, спасибо. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло? Очень плохо слышно, Александр.
Косыгина до Ленинского прикольненько летит.
Прикольненько летит. 7373-948. Ну, удачи вам, Александр. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот сейчас стою не в пробках, но я вот вас полностью поддерживаю, что вот эти вот козлы, можно так
сказать. Не, ну я вас понимаю, но мне сейчас все-таки о движении нужна информация, я вас понимаю. Если, знаете, достаточно того, что как вы проголосовали, достаточно этого, 91%, да, голосуют. Все, мы сейчас должны уйти на новости, а после этого вернемся. Так, я говорил еще до новостей, что мы будем говорить о заявлении президента Турции, что при атаке на Су-24 ВВС Турция не знали, что он российский. Но нам нужно одну вещь для себя прояснить, потому что штурман сбитого Су-24, он выживший. Вот. Он дал интервью, начал говорить. Выживший штурман сбитого турецким ВВС бомбардировщика Су-24 заявил в эфире телеканала «Россия-1», что российский самолет не залетал в воздушное пространство Турции, передает ТАСС. Нет, это исключено даже на одну секунду. Тем более, что мы летели на высоте около 6000 метров. Погода была ясная. Весь наш полет до момента взрыва ракеты полностью мной контролировался. Говорит летчик. Дальше. Российский бомбардировщик был сбит. Это пояснение. Никаких предупреждений со стороны Турции о нарушении воздушного пространства не было. Опять же, заявление штурмана сбитого Су-24. Заявлений не было. Не залетали. Даже на одну секунду. Я даже могу продолжить. Не на полсекунды они туда не залетали. Не было такого. Ну что ж, давайте, вот заявление нашего штурмана, да, нашего парня абсолютно. И я хочу понять, каково ваше доверие нашему парню, штурману. 134-21-35. Вы говорите, да, мы доверяем ему. Да, он говорит правду. Да, если он так сказал, так и есть. Абсолютно. Он не лжет. 134-21-35. Наш выживший штурман, сбитого турецкими ВВС бомбардировщика Су-24, заявил, что они не залетали на территорию Турции даже на секунду, во-первых, и, во-вторых, никаких предупреждений со стороны Турции о нарушении воздушного пространства не было. 134-21-35, вы говорите, полностью доверяю. 134-21-36, не доверяю. Абсолютно не верю нашему штурману, почему-то не доверяю. 134-21-36, прям даже интересно. 134-21-35, полное доверие, никаких вопросов. Да, так и было, если наш штурман это говорит, если наш парень так сказал, так оно и есть. 134-21-35, 134-21-36, вы не доверяете словам нашего штурмана. По какой-то причине вы не доверяете его словам. 134-21-35 доверяете, 134-21-36 вы не доверяете словам нашего штурмана. А где Горбачев, прочие либералы, утверждавшие, что России нет врагов? Во-первых, Горбачев очень сильно поменял свою позицию на этот счет, 77-й, и он говорит, что его разочаровала политика внешняя США, и более того, вот сегодня он выступал с инициативой как можно скорее создать антитеррористическую коалицию. 134-21-35, вы говорите, что доверяете нашему штурману. 134-21-36, вы нашему штурману не доверяете по какой-то причине. Как-то так получается у вас. Доверяю на 1000%, Семен П. Черный ящик нужен сотый. Турция всегда была такой, как шакалы. За всю историю в них откровенности и правды не больше, чем у пингвина желание попасть в космос, говорит 51-й. Наш штурман герой и профессионал. Почти сутки уходил от целой группы головорезов. И главное, удачно, пишет 27-й. А доверяете на слово нашему правительству? Правительство — это политики. Здесь речь идет о военном человеке, выполнявшем свой долг, Сергей. Это Сергей меня просто спросил, доверяю ли я нашему правительству, да? Выполнявшему свой долг. По сути, человеку, у которого даже нет страха и раздумий, умирать за родину или нет. То есть он готов в любой момент умереть за родину. Человек, который служит собственной родине. Не как некоторые актеры и артисты, которые служат, как они говорят, в театрах, и после этого я обычно очень долго и сильно смеюсь и говорю, тогда я служу на радио. Вот. А по-настоящему служат и могут не вернуться со своего задания, вылетев на него. Как один из пилотов не вернулся. Наш парень тоже. Верю на все 100, кому еще верит, Виталий 44-й. Ну, вы не поверите, Виталий, но я вот сейчас подвожу итоги голосования и... Ну, это неоднозначное голосование, потому что 90% у нас доверяют абсолютно словам нашего штурмана, а 10% не доверяют. И ваш вопрос, а кому еще верить, он мне понятен. Но вот 10%, они в меньшинстве, они что-то свое хотят, видимо, нам донести. Ну, давайте послушаем эти 10%. Вот вы не доверяете словам нашего штурмана. А чьим же словам вы тогда доверяете, простите, пожалуйста? Вот 10%. 10%, пожалуйста, вот на голосование у нас 10% недоверяющих. Вот они пускай звонят 7373948 и объяснят свою позицию. Вы не доверяете нашему штурману выжившему.
Алексей, извините, да. Конечно, я наоборот...
Нет, простите, я не могу сейчас. Я хочу услышать тех людей, которые не доверяют штурману. Вы не доверяете.
Ой, добрый вечер, Алексей.
Добрый, да, вы не доверяете.
У меня нет абсолютно никаких сомнений в словах штурмана.
Нет сомнений, подождите, не-не-не-не. Ну что же вы же не дети, вы же понимаете, что я прошу вас, да? Спасибо огромное. Вы понимаете, что я прошу. Я прошу позвонить только тех людей, которые не доверяют. Вот, почему? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Алексей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я так, скажем так, я доверяю тоже, что турки все-таки предупреждали об этом. Ну, просто я не специалист, возможно, просто они это предупреждали по какому-то не тому каналу. Мы добросовестно наши и не слышали.
По какому-то не тому каналу. Ну, здесь я обращусь к военным летчикам, к летчикам. Можно ли предупреждать по какому-то не тому каналу? Наверное, это был канал YouTube. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте. Или телеканал Перец.
Вечер,
он уже
Евгений
не существует. Да, пожалуйста, Евгений, вы не доверяете словам нашего штурмана, так?
Да, я не доверяю словам нашего штурмана, потому что я сегодня смотрел на карту маршрута, который выложили турки и выложили наши.
Но.
И наши показывают, что этот маленький крохотный выступ турецкой территории они облетели, совершив какие-то совершенно немыслимые фигуры высшего пилотажа.
Почему?
Весь этот выступ пролетается за 4 секунды. Его ширина около 5 километров.
Не за 4, турки говорят за 17. Кто-то говорит, что для этого нужно 40-50 секунд.
За 17 километров я замерял карту.
Не километров, а секунд.
За 17 секунд пролететь это расстояние, он должен идти на скорости ниже скорости сваливания. Так медленно этот самолет летать не умеет.
Ну, а тогда объясните, лететь. Пожалуйста, если вы доверяете так сильно турецкой стороне, почему в докладе Совбезу ООН турецкая сторона говорит, что наш самолет находился на их территории именно 17 секунд?
Вот это для меня непонятно, это против физики.
Против физики, вы говорите, вот и мне непонятно. Соответственно, делаем вывод, что турецкая сторона лжет, правильно? Ну, что нам париться-то, да? Ну, турецкая сторона говорит, 17 секунд. Это доклад в Совбез ООН, абсолютно. Он был опубликован телеканалом Аль-Джазира, все это вы видели. Пожалуйста, вы можете найти его в интернете, никаких проблем с этим нет. На нашем сайте вы можете найти копию этого документа, все существует. 17 секунд, они говорят. Более того, они говорят, что мы за 17 секунд 10 раз предупредили. Вы сейчас не поленитесь, попробуйте, возьмите секундомер. Я могу вам замерить 17 секунд. Попробуйте 10 раз хотя бы одну внятную фразу из трех слов повторить. Вы не сможете этого сделать. Это невозможно. Из чего мы можем сделать один простой вывод? Турки врут. Турки врут. Более того, Госдеп уже подтверждает, что самолет был сбит на территории, внимание, Сирии. Обломки самолета упали, внимание, на территории Сирии. Наш самолет, если бы это была диверсия с его стороны, и его предупреждали, уж, наверное, начал хотя бы ловушки выбрасывать тепловые от ракет с теплонаведением. Он этого не делал, ничего не делал. Самолет шел спокойно абсолютно. Более того, он шел в сторону аэродрома и, по сути, уже на посадку. И его в этот момент сбили. Вы, наверное, обратили внимание, если вы смотрели внимательно вот этот видеозапись, где наш самолет падает. У него крылья в положении посадки уже, насколько я это могу понять. То есть это не боевое положение. Все, он уже спокойно подлетает, красотами любуется вокруг, смотрит, идет на посадочку, и ему прилетает ракета. Вот что произошло. То есть он не летит в сторону Турции, он не на огромной скорости, ничего подобного. Спокойно идет в сторону посадки, все, крылья у него. А вы знаете, да, что на Су-24 изменяемая стреловидность крыла, там, вы знаете. Не обратная, не подумайте, а именно изменяемая. То есть крыло там движется. Так вот, там крылья именно на посадку, насколько я это разглядел. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Неубедительно мне показался слушатель, который сейчас позвонил, говорит, я не доверяю, причем, ну, на втором вопросе моем каком-то, или даже на первом, уже аргументы кончились. Может быть, кто-то еще попытается объяснить мне свое недоверие нашему штурману. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, меня зовут,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
Вот, здесь вопрос не в недоверии. Мне кажется, что все-таки говорить о том, что он не залетал в Турцию, мне сдается, что было указание его же руководства уже именно сегодня. А вот в том, что его никто ни о чем не предупреждал, вот в этом я ему доверяю полностью. Потому что иначе этого человека как самоубийцей назвать нельзя. Тебе говорят, что, дружок, ты летишь не туда, а ты не обращаешь на это никакого внимания, это уж полнейшее. Здесь пилоту я доверяю. Но, видимо, часть информации, которую он сейчас дает, он дает по указанию своего же руководства.
Может быть и такое, по согласованию, во всяком случае. Но какую часть? То, что он не залетал, не знаю, вчера наше вот оперативное вот это заседание было, нашего штаба там, да, они сказали, что
Точнее, показали абсолютно карту, которой, кстати, не доверяет еще один наш слушатель, да. Они показали карту, и там, в общем-то, ясно и понятно, что наш самолет там на территорию Турции не заходил. Да, и вы знаете даже, друзья, я хотел бы обозначить еще один момент. Если не придираться к словам там штурмана или к словам самих турок, подумайте, здесь же даже не это важно, не секунды эти важны там. Если даже, предположим, турки правы, и наш самолет на 17 секунд зашел в их воздушное пространство. Вы понимаете, что за 17 секунд 10 раз предупредить нельзя? Нельзя. Вот. Вы понимаете, что за 17 секунд, ну, надо еще, так я понимаю, постараться выстрелить. Ну, то есть надо постараться еще очень сильно. Нужно готовиться очень долго. Ну, то есть, мне вот сейчас бы нужны, в принципе, пилоты, которые, ну, летчики, которые бы объяснили, а вот если действительно наш самолет влетал в воздушное пространство Турции и, например, находился там 17 секунд, хотя наше руководство всячески это отрицает, военное руководство всячески отрицает, вот, если действительно это было, за 17 секунд можно успеть среагировать или нет? Или это должно быть что-то подготовленное, надо стеречь самолет там? Стеречь, ждать, когда он вот конкретно подлетит и конкретно в нужный момент выстрелит. Вот сейчас вот летчики, если можно, по возможности, позвоните. 7373948, вы летчик?
Нет, я не летчик.
Вы не летчик.
Добрый день.
Вы не летчик, простите, пожалуйста. Давайте летчика послушаем. 7373948, вы летчик?
Алло, добрый день. Ну вот,
вы летчик?
Неужели вы не понимаете, что не...
Нет, нет, спасибо. 7373948. Я понимаю одно, мне сейчас нужен летчик. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, летчик.
Алексей, здрасте.
Да.
Я не летчик, а отец летчик.
Отец.
Он служил в советское время, мы сейчас с ним разговаривали на эту тему, служил в советское время в городе Даугавпилс, там военно-воздушный. Во-первых, никакого другого канала не существует, по которому могут сказать или не сказать, не по тому каналу направить какое-то там сообщение. И в-третьих, за 17 секунд невозможно сманеврировать никаким образом. Там нету такого. Если не было дано указание, были бы абсолютно верно тепловые бы отдачи, которые автоматически бы скинули бы направление ракеты в другую сторону, потому что наши технологии немножечко посильнее, чем у них, давным-давно бы отправили. Это было не предупреждено, это было сделано в наглую, и специально эти твари просто-напросто им надо было, они взяли и сбили. Я вообще сам зол до потери пульса. Я бы сказал бы отборным портовым матом, но мы на радио, к сожалению, просто не могу.
Ну, я понимаю, не стоит этого делать. Спасибо большое. 7373948, я по-прежнему хочу услышать военных летчиков. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, я слушаю.
Да, пожалуйста, вы военный летчик.
Я не военный летчик, я бывший техник на самолете. Я просто знаю, сколько подготовка самолета к вылету и к полету его, в общем-то, в зону.
Объясните, пожалуйста.
А?
Расскажите, пожалуйста, да.
Ну, вы понимаете, от вылета, от старта, вот я обслуживал истребители, Миги-21, это давно было. Но вот понимаете, чтобы самолет вылетел, вырулил на старт, взлетную полосу прошел 1.5 километра, ушел в зону, еще набрал высоту, вышел на боевой курс. Ну, 17 секунд, это, вы знаете, это фантастика. Это даже по сегодняшней современной авиатехнике это просто невозможно. То... Самолет этот F-16, он уже был в зоне, ждал. Это было все подготовлено.
Все подготовлено. То есть они точно знали, что наш самолет,
конечно,
примерно там пойдет?
Конечно, они уже знали, отследили. Видимо, наш бомбардировщик, этот Су-24, маршрут этот был уже, ну как бы, я не говорю, что он отработанный был. Mm-hmm. Он просто, ну они следили уже, что периодически наши самолеты заходили на посадку на том курсе. И просто его ждали там, как в засаде, как волки сидели в засаде и ждали.
Понял, спасибо огромное. 7373948, но это был техник, а может быть летчик? У нас все-таки будут. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Дмитрий, летчик военный.
Да, пожалуйста. А на чем летали, Дмитрий?
На Миге-29.
На Миге-29. Вот сейчас их, кстати, не наблюдается в Сирии. Вы думаете, появятся они там после инцидента?
Так, вроде уже сегодня в новостях слышал, что да, появится.
Появится. Ну, что скажете, 17 секунд, вот как это вот
17
понятно?
Секунд, естественно, нет. Но смотрите, какая ситуация, просто многие об этом почему-то не говорят. Ну, может, просто не знают силу того, да? Мы, ну, наши летчики, да, постоянно летают на границе. Ну, вдоль границы другого государства, да? Там в любом случае всегда летает рядом патруль. В любом случае. То есть не вот там время срабатывания, взлета там и тому-то подобного. Они летают, потому что знают, что рядом с ними летают другие. Ну, можно сказать, по факту вражеские самолеты.
Так.
Вот. Просто когда я больше чем уверен, что на самом деле пересекли границу. Потому что, ну, как бы на чужую границу сирийские, ну, бывает, турецкие летчики не стали бы залетать на сирийскую границу.
А так говорят, что им и не нужно залетать, они могли ракету пустить в своей территории, она вполне долетела бы до нашего самолета.
Нет, ну, ракету пускать в своей территории они не будут в наш самолет, который находится над Сирией. Тоже. Ну, по крайней мере, допустим, ну, разумный человек этого не будет делать, да, разумный летчик.
А мы верим в разумность.
Же, их разумность не подтверждается тем, что даже пусть там вот этот крючок, который 2,5 километра, он мог его пересечь вполне спокойно, да, там, то есть мог сбиться с курса и чуть-чуть пройти там на 2 километра, углубиться вглубь Турции, да. Ну, просто это первейший в истории такой случай, что вот вместо того, чтобы самолет пришел, похвалился оружием, как мы говорим, да, взял в конвой там, допустим, и сопроводил бы просто.
Я так понимаю, что за вот это время, когда он летит эти 2 километра, говорите, возможно, он вглубь и шел, там даже и сопроводить не получится. Он вылетает моментально просто из этого.
Ну, не получится, да. Они реально просто ждали. Вот, ну, есть такое ощущение, что был приказ. Если только пересечет границу, сразу открывать огонь.
Да, понял, спасибо
огромное. Вот. Еще, Алексей, да, говорят, да, что летчики не успели среагировать. Успели они среагировать, они катапультировались. Просто я вот могу сказать, летал он в Японии, да? Ну, рядом вдоль Японии, над Курильскими островами. Так я постоянно под прицелами. У меня система была постоянно сработана, что я на прицеле.
Так, объясните, пожалуйста, вот, как это делается?
Ну, во-первых, это спорная территория, по мнению японцев, да? То, что вот Курильские острова, да?
Ну да, я понимаю.
Вот, когда летишь над Курильскими островами, то они, их наземные службы, там системы ПВО, начинают предупреждать по каналу, что вы залетели на территорию Японии, пожалуйста, ее покиньте. И система свой-чужой мне показывает, что так называемая «Береза» она называется, она мне показывает, что я взят под прицел системы ПВО. Вот, естественно, и также наши летели вдоль границы турецкой, они всегда под прицелом.
Всегда под прицелом. Ну, то есть это такая практика довольно частая во многих государствах, но никто не стреляет.
Естественно, практически во всех государствах. Но если я лечу вдоль границы, меня берут на прицел.
Но никто не стреляет. Я понял, спасибо огромное. Вот человек позвонил, военный летчик, я добился все-таки этого момента. Но и до этого были интересные люди, потому что у одного отец военный летчик, а другой военный вот техник конкретно обслуживал самолет. Это тоже было интересно. Ну что ж, разные высказывают мнения на этот счет, но тем не менее, да, вот все как один практически говорят, его стерегли. Его стерегли. Наш самолет стерегли турки. Но ответить мы им вот, к сожалению, никак впрямую военно не можем. Военно не можем. Более того, я вот даже принял участие так в голосовании в Твиттере Сергея Доренко. Он проводил голосование, хотите вы военного ответа или не хотите военного ответа Турции. И меня удивили результаты, потому что 60% той аудитории, которая есть вот в Твиттере, подписчиков Сергея Доренко, они сказали, что они не хотят, а 40% они сказали хотят. Я думал, что будет больше таких людей. Но я предположу, что все-таки в Твиттере люди такой либеральной направленности тусуются по большей части, поэтому, может быть, такие результаты. Я, можно, задам этот вопрос сейчас и поставлю его на голоса, мне просто интересно для себя сравнить, да? А вы бы хотели военный ответа, действительно, Турции? Ну, то есть военный ответ. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Я бы хотел понять, вот, аудитории, да, Твиттер, аудитория радиостанции, в какой-то мере, может быть, сравнить что-то. Для себя лично. 134-21-35, вы бы хотели военного ответа Турции? Да, вы бы хотели. 134-21-36, вы бы этого не хотели. 134-21-36. 134-21-35, вы бы хотели, чтобы Россия ответила военно Турции? 134-21-36, вы бы этого не хотели. Ну, пожалуйста, голосуйте. Вы активно голосуете, очень хорошо. То есть, ну, вот уже 300 у нас набралось, там сколько, я даже не знаю, 20 секунд мы голосуем. Давайте еще раз. 134-21-35, вы бы хотели военного ответа Турции? 134-21-36, вы бы не хотели. Очень активно у нас идет голосование. В общем, вот 400 уже. Хорошо. Слушайте, ну давайте тогда, знаете, если вы еще голосуете, активность, ну, велика, я вижу, просто быстро идет. Давайте его продолжим. И, наверное, после рубрики «В движении» я подведу итоги голосования. Еще раз я просто напомню, вы бы хотели военного ответа Турции 134-21-35, вы бы не хотели 134-21-36.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезнь вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
У нас идет голосование. Я напомню, вы бы хотели военного ответа Турции 134-21-35? Да. 134-21-36? Нет. И пока вы голосуете, вот кто-то из вас может позвонить и рассказать мне о движении в Москве. Есть у нас на это 2 минуты, 1.5. 7373948. Где вы едете и что видите? Алло.
Ленинский проспект. Вот после Ленина. И очень так тусленько-тусленько в область.
После Ленина? Это спасибо большое. Ленинский проспект после Ленина тускло. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман.
Да.
Алексей, не надо больше про тепловые ловушки и дипольные отражатели. У России, в том числе у стран-то, сейчас ракеты воздух-воздух 4-5 поколения, не то что на Украине.
Ну, то есть они не помогут.
Которые с помощью матрицы улавливают объективно цель, и в том числе оборудование шлема летчика, оптика, электронная связь в аналоговом цифровом управлении, помогает в том числе и с бортовым вооружением опознавать.
То есть могут не помочь?
Достаточно посмотреть просто на цель и даже ударить по кабине летчика, которые датчики инфракрасного излучения реагируют на трение воздушного аппарата и воздуха.
Понял, спасибо огромное. Человек говорит, что сейчас такие ракеты, которые вот тепловые ловушки никак не помогут, и все это чушь. Но если говорят, что ракета-то была выпущена с теплонаведением, значит, все-таки должны помогать тепловые ловушки, правильно или нет? Или я все это глуплю, дурак я. Значит, ладно, 57% радиослушателей говорят, что, в общем-то, они хотели бы увидеть военный ответ со стороны России, Турции. 43% говорят нет. Но получилось как-то вот аудитория Твиттера, вот наоборот все у нас. 60% практически хотят военного ответа, 43% не хотят. Но никакого военного ответа не будет. Сегодня господин Лавров сказал, что мы воевать с Турцией не собираемся. Вот, но меры предпринимать будем самые активные. Может быть и жаль, а может быть и нет. Может быть, с холодной головой нужно подходить к мести. Сейчас новости, после этого продолжим. Восемнадцать часов 6 минут, среда, ноябрь, день 25-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну что, мы обсуждаем Турцию и последствия после сбитого нашего самолета Су-24 в небе над Сирией турецкой стороной, турецким F-16. Меня, кстати, смущает слово «крушение», потому что очень часто наши журналисты, коллеги, вот все, я читаю везде «крушение», «потерпел крушение». Я считаю, что это неправильное слово, и оно неприменимо конкретно к этому. Самолет был сбит. Он не потерпел крушение. Это не несчастный случай неожиданный. Он вполне ожидаемый. Турецкая сторона была в курсе. Наш самолет был сбит, и это очень важно. Это очень важно. Он не развалился в воздухе, он не был не работоспособен. Был замечательный, прекрасный самолет, способный выполнять боевые задачи. Вот, прекрасно себе летал, прекрасно боролся с терроризмом. Вот, уничтожал ублюдков на земле. Все, в общем-то, работало в нем, он был исправен. Это не крушение, это, конечно, намеренное действие, агрессивный акт со стороны Турции и уничтожение нашего самолета, намеренное. Ну, то есть это, конечно, никакое не несчастный случай, не крушение и не катастрофа, и ничего подобного. Нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Вот наша новость, насколько я знаю, вот российская таможня перестала пропускать товары из Турции. Это внутренняя новость. Таможенные брокеры, занимающиеся оформлением товаров из Турции, рассказали радиостанции «Говорит Москва» о негласном запрете ФТС на ввоз в Россию товаров из ну, из этой страны, в смысле из Турции. Один из собеседников радиостанции, который занимается импортом продукции, подчеркнул в интервью, говорит Москва, что с сегодняшнего дня таможенники не принимают декларации на оформление турецких товаров всех категорий и рекомендуют перевозчикам оформлять реэкспорт. Цитата. Какой-то бумаги официально никому не показывают, но смысл в том, что фактически грузы сегодня турецкие оформить было уже нельзя. Машины, которые в пути, они тормозят, а на тех, которые уже приехали, оформляют реэкспорт. Те, кто авиа прилетел, тоже испытывают те же проблемы. Вот сказал этот источник. И источник нашей радиостанции ФТС сообщил о том, что сотрудникам таможни дали распоряжение о 100% досмотре грузов из Турции, а затем оставлять их храниться на складе. Речь идет о всех видах перевозок. На форуме, посвященном российской таможне, предприниматели обсуждают эту тему. Некоторые из них решили приостановить перевозки. Что ж, давайте попробуем. Официального комментария у нас просто нет на этот счет. Вот кто предприниматели, что-то возят из Турции, возможно. И, возможно, вот ваш груз на границе, ну, не задержали, оформили реэкспорт, отправили, хранится на склад. Какие-то у вас проблемы возникли. Вы конкретно предприниматель, и какие-то Турции из... какие-то грузы из Турции возите, какой-то товар. И у вас возникли проблемы, звоните, расскажите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это
вы предприниматель?
Наступающим. Нет,
не вы. Нет, вы не предприниматель. Извините. 7373948. Спасибо за поздравление с наступающим. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Да, вы предприниматель.
По поводу... Да, 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 я и мой хороший друг. Угу. Смотрите, какая ситуация. Мы возим, сейчас мы, поскольку мы ожидали сезона, мы хотели закупить хорошие пуховики. Я успел, а друг уже нет, его завернули обратно.
Завернули как, когда?
Завернули сегодня на сегодня? Таможне. Не за тот груз, который надо было задекларировать, его просто сказали, что все, мы у вас ничего не принимаем И до свидания. Это и хорошо, что ему еще все объяснили. Угу. А есть наши коллеги, которым вообще ничего не объясняли, сказали, мы просто не принимаем.
Послушайте, а он как переправлял-то эти грузы? Вы говорите, на границе задержали, на таможне. Он самолетом их доставлял?
Да, конечно. Ну, эти челночные самолеты, они всегда есть и были, и будут. Угу. Люди просто летали и закупали.
Понял, спасибо огромное. Один из слушателей мне несколько раз написал, Иван Матвеевич, он подписывается, я тебе уши надеру, сопляк. Иван Матвеевич, оставьте свой телефон. Мои люди специальные приедут к вам, вы с ними обязательно обсудите этот вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Дмитрий меня зовут.
Да, пожалуйста.
Слабо себе представляю, как можно, скажем так, прекратить торговые отношения с государством, которое является, ну, как бы... в первой десятке по товарообороту, ведь, вы понимаете, пуховики пуховиками,
да.
Но есть еще и зерно, удобрения.
Ну, вы предприниматель или нет?
Да, я занимаюсь транспортом.
Вы занимаетесь транспортом, а что же вы рассказываете про зерно? Расскажите нам сейчас, что с транспортом происходит. Вы каким транспортом занимаетесь? У вас какой-то...
В Турцию можно доехать только, естественно, морским транспортом.
Так, и у вас, соответственно, есть что-то?
Ну, у моих партнеров есть грузы, которые... Uh-huh. лежат в портах и, естественно, будут вывезены. Uh-huh. Никуда не денутся.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Послушайте, но действительно ли таможня сейчас наша отсекает все грузы из Турции?
Ну, не могу сказать, не потому можете. Что импортом не занимаюсь.
Не занимаюсь, я понял, это сложно. Поэтому мне нужно вот сейчас услышать человека, который точно знает. Вот один нам дозвонился, человек, он говорит, у меня товарищ возит... одежду из Турции, пуховики. И сегодня его уже завернули на таможне. Возникли проблемы. У меня, говорит, проблем не возникло, я успел раньше их провести. 7373948, как вас зовут, алло?
Алексей, добрый вечер. Меня зовут Алексей, можно по движению быстренько сообщить?
А что-то срочное?
Ну да, здесь после Лоткавинского моста, вот по Новой Рязанке, тут очень мощная авария, тут пожарные, МЧС стоят, тут в бетономешалку врубился тоже какая-то машина, уже даже невозможно определить, пробка дикая, то есть все стоит ужасно.
Да, понял, спасибо большое. А без людей перетереть боишься, да, говорит 400-й? Нет, 400-й, просто вас много, я один, и тем более есть профессиональные люди, которые донесут любую информацию до вас в кратчайшее время и очень точно, и вам будет понятно, что не стоит... задираться. 7373-948. Я же не боксер, я же ведущий. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
По поводу вот Турции.
Да.
Сегодня был в немецкой компании, которая занимается закупкой комплектующих для строительства. Да. В общем, сегодня им контейнер развернули один с крепежом для строительной опалубки.
Контейнер с чем?
С крепежом для строительной опалубки. Угу. Ну, это такое специфичное оборудование. Заказывается оно там.
А объяснили, как это?
Ну, пока никак не объяснили. Просто задержка контейнера, то есть какие-то там бумажные и прочие волокиты.
Понял, спасибо большое. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Эрик.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что я хочу сказать, что вот у меня друзья занимаются крупными поставками грузов из Турции через порт Новороссийск. И, соответственно, я, все, что касается аэропорта, это продукты питания, ну, я имею в виду там фрукты, овощи, они их пропускают. А все, что касается бытовой там техники и тому подобное, это все разворачивается назад.
То есть фрукты и овощи пропускают, потому что у нас с ними и так проблема, ввиду того, что у нас введены некие санкции, а относительно этих санкций у нас введено продуктовые санкции к другим странам, мы это знаем. И турецкие вот эти все помидоры, огурцы, они нам помогали. А сейчас...
Ну, да, так и есть, но просто вопрос даже не в этом стоит, вопрос стоит в другом, что вы представляете, судно, у которого там груза лежит там на 2000 тонн, его разворачивать, куда его развернуть?
Да.
Это колоссальные потери.
Понял, спасибо. Да? Да, понял, спасибо большое. Может, турки для разруливания ситуации объявят своего летчика психом? Опять страдает наш бизнес, оплатили за товар, взяли кредит, а товар застрял. Так и душит наш бизнес в России, пишет 77-й. Ну, безусловно, да, издержки будут, проблемы будут, и наши бизнесмены от этого пострадают. С другой стороны, как вести бизнес с государством, которое военными методами воздействует на ваше государство? Ну, то есть мне всегда была странно, для меня странной была, как казалось, позиция Украины на этот счет, которая говорила, что Россия напала на Украину и при этом выторговывала что-то там за газ, еще где-то торговались. То есть, на мой взгляд, эта позиция, конечно, очень странная. Ее объяснить ничем нельзя. Здесь мы говорим, что Турция на нас напала, да, безусловно. Мы говорим, что это акт военной агрессии. Мы приравниваем Турцию, а эти заявления уже звучали, к боевикам Исламского государства, к пособникам терроризма. Вот, и, соответственно, мы что, с ними торговать будем? Извините, ребята, найдите с кем торговать с другими. Я понимаю, что это связано с проблемой, я понимаю. Но вы также должны понимать, что ваша вся торговля, она так или иначе приносит деньги в казну Турции. А эти деньги могут распределяться на что? Ну, правильно, например, на боевиков Исламского государства. Ну, то есть как будто бы получается, что вы, помогая турецкой экономике, развивая турецкую экономику, при этом развивая свой бизнес, помогаете и террористическим группировкам. Ну, как-то такая взаимосвязь. 7373-948, телефон прямого эфира. Я сейчас хочу спросить тогда у тех, кто... ведет бизнес с Турцией, вот люди, которые ведут бизнес с Турцией, есть ли у вас возможность сейчас переквалифицироваться на какие-то, ну, другие государства, другие направления? И что это могут быть за направления? Ну вот если сейчас товар заворачивают из Турции, а у вас там налажено все, все работает, вы из Турции что-то привозили, может быть, это овощи, огурцы, помидоры, какие-то пуховики, да все что угодно вы везли из Турции, ткани из Турции возят, я знаю. Вот, вот скажите, пожалуйста, у вас есть возможность на какое-то другое направление перестроиться, или такой возможности не существует? 7373-948. Насколько это для вас будет большим ударом для вашего бизнеса? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Могу пояснить по Турции, по поводу поставок в Турцию.
А вы бизнес ведете с Турцией какой-то?
Ну, я таможенный брокер.
Что?
Таможенный брокер.
Как раз вы таможенный брокер. Да, пожалуйста. Да.
Ну, ФТС просто выставил риск. И сделал так, что сейчас оформить ничего нельзя. Сейчас все машины досматривают, 100% досмотр. С выгрузкой, с взятием образцов.
Но мы об этом как раз и говорим. Мы с этой новости начали это обсуждение.
Да.
И мы хотим выяснить просто... Вот некоторые слушатели говорят, что пропускают, например, помидоры, огурцы, то есть еду.
Нет, на данный момент ничего не пропускают.
Даже
ни Турции, ни помидоры, ничего. Все товары из Турции останавливаются на постах.
Угу.
Потом будет, соответственно, оформляться реэкспорт и обратно отправлять.
Послушайте, а как реагируют на это предприниматели наши, которые везут это сюда, в Россию?
Ну как? Со смехом.
Ну как со смехом, они же деньги теряют.
Деньги теряют, а что делать?
Ну что делать? Ну, а может быть...
ничего не поделаешь. То же самое, как и эмбарго из Европы. Ну, то же самое.
Ну, я понимаю, да. Здесь уже ничего сделать невозможно будет. Вот, пожалуйста, один из слушателей наших, таможенный брокер сам, и мы обсуждаем здесь человека, который нам звонил, он тоже был таможенным брокером, и сообщил о том, что действительно есть некий запрет на ввоз продукции уже, видите, всей из Турции. Он говорит, а что делать? Вот действительно, я и спрашиваю у предпринимателей, что делать. У вас были какие-то связи предпринимательские с Турцией, что вы будете делать? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Да,
меня,
пожалуйста,
Алексей зовут. Я тоже занимаюсь импортом овощей и фруктов из Турции
так.
уже 6 лет.
Так.
И как импортом, так и реализация здесь на рынке.
Сегодня у вас возникли какие-то проблемы с таможней?
Конечно. Мы не можем выпустить две машины с гранатом и с кабачками, потому что неофициально пришло подтверждение с ФТ, что все разворачиваем, делаем реэкспорт.
То же самое, вот, о чем говорил.
Затягивают время, связано с тем, что проводят досмотры, отбирают образцы фитоврачи, но, к сожалению, на этом все заканчивается, и как бы в любом случае могут обнаружить все, что угодно, и разворачивают по факту обнаружения там какой-нибудь мухи живой.
Ну, я понимаю. Что вы планируете дальше делать? Вы говорите, вы несколько лет уже ведете этот бизнес. Есть ли возможность перейти на какое-то другое направление или нет?
Ну, сейчас Китай. Китай очень сильно захватил рынок. То есть те же самые кабачки представлены и Китаем. И очень хорошо продается мандарин китайский. То есть, ну, Китай сейчас захватывает рынок.
Угу.
И те же самые помидоры идут с Китая.
То есть вы попробуете на Китай переквалифицироваться,
сейчас
оттуда, может быть?
Все переориентируются на Китай. Угу. Потихоньку все уже как бы заключают контракты. Уже как бы и я тоже был в Китае, вот заключали контракт мы на поставку мандаринов.
Угу.
Так что, ну, на Турцию сейчас, конечно, очень много знакомых. Сами, кто поставщик из Турции, сами здесь же реализуют. То есть компании турецкие здешние.
Послушайте, а если вы сейчас с Китая будете вести что-то, это будет дороже в итоге выходить вот потребителю, конечно?
Нет.
Почему?
Китай сейчас цену ломает полностью.
А, то есть они демпингуют цену, да. У них они ниже,
да,
поэтому...
Да, у них они ниже, но и по качеству, да, даже лучше, чем турецкий товар.
А сейчас вот...
По крайней мере, мандарины.
А вот сейчас, в данной ситуации, вы много денег уже теряете из-за того, что вот останавливают товар на таможне?
Да, конечно, конечно. Очень многие сейчас турецкие фирмы просто уйдут с рынка, потому что у них подтверждены объемы от федеральных сетей. Да, то есть Магнит уже напрямую торгуется от поставщика турецкого.
Угу.
Очень большие объемы, уже подтверждены объемы, и как бы... Это все закладывалось уже на месяц вперед.
Ну, сколько это в финансовом плане, сколько вы потеряли уже сейчас? Примерно.
Ну, не так много. Ну, я просто успел переориентировать уже.
Ну, понятно. Вы поступили хитрее. Вы заранее эту ситуацию как будто бы предвидели. Спасибо.
Ну, да.
Да, спасибо. Спасибо огромное. Я понял, спасибо. Вот человек, сам предприниматель. Возила овощи, фрукты. Сейчас у него проблема. Значит, две фуры не могут через границу пропустить с товаром. Как он сказал, гранаты. Имел в виду он, естественно, ну, гранат. Ну, вы понимаете. Есть такой фрукт, ягода любви. Ну, как-то так получается. Говорят, любви. По-моему, любви. Вот. Не получается пропустить. Но он говорит, можно переориентироваться на Китай. Китай сейчас ломает цены, демпингует. И вообще... Скорее всего, это так и произошло бы, но сейчас, скорее всего, это просто ускорится процесс перехода на китайское. Что интересно будет с ашанами, они же тоже турецкие, пишет Мишка. Купил на выходных кабачки из Китая, делал омлет, выкинул в помойке. Кабачки просто дрянь, пишет Евгений. Слышал, что китайские мандарины ужасные, химические, пишет 72-й. Не было бы неприятно... Так, что, не понимаю. Да пусть они все валят к себе в Туркестан с катертью потому-то, пишет Димас. Димас, а вы никогда не задумывались над тем, что вы что-то едите и покупаете это в магазине, в определенный момент этого в магазине может не стать, и вам нечего будет есть, Димас? Димас, вы хотя бы что-то хоть раз в жизни своей вырастили на грядке? Вы хотя бы раз пытались вырастить помидор чахлый или огурец? Но я вас спрашиваю, как человек, который этого делал. Я вырос в сельской местности, я понимаю, что такое вырастить помидоры, я понимаю, что такое вырастить огурец, я понимаю, что такое дождаться, когда плодоносные деревья начнут плодоносить, ну, в первый раз, когда яблоко появится, когда слива появится. Ну, вы понимаете, это не все так просто и не так это все легко. А жрать захочется. И представьте себе только элементарно, что такое прокормить Москву с ее населением в 15 миллионов, говорят, кто даже 17, говорит, человек. Когда в Москве, вот конкретно в Москве, никто ничего не выращивает, никто здесь никаких, ну, пашин не присутствует, правильно? Нет, ты же не выращиваешь хлеб в Москве, правильно? Огурцы ты не выращиваешь. И завтра, если жрать будет нечего, вы как заговорите? Куда там потом катиться придется этим людям? Нет, я считаю, что люди, действующие в конструктивном ключе, и пусть даже создающие бизнес, и зарабатывающие на этом, и кормящие свои семьи, это молодцы большие люди, и они, в общем-то, нашей стране нисколько не мешают, если только не помогают. Вот, если не помогают, вы понимаете. Пусть худеют, жирные, коммерсы, ничего, переживут. Как бы, понимаете, как пока толстый сохнет, худой сдохнет. Знаете такое? Как бы пока коммерсы наши не сохли, не получилось так, 88-й, что мы бы с вами там... Ну, ладно, не я, я не буду прибедняться, нормальная зарплата и так далее. Ну, как бы кто-нибудь из наших сограждан и не отошел в мир иной. Вот это тоже нужно учитывать. У нас какая-то патологическая нелюбовь к коммерсантам, при этом мы все прекрасно понимаем, что коммерсанты, они вот и магазины нам открывают, мы эти в магазинах что-то покупаем, и одежду нам возят, и автомобили, и все что угодно. Все это делают коммерсанты. Что-то государство, что ли, делает? Ну, вы куда ходите за едой? Где вы ее покупаете? Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Не успели мы обсудить слова президента Турции, который заявил, что при атаке на Су-24 ВВС Турции не знали, что он российский, но я думаю, здесь, в принципе, можно и не обсуждать, понятно и так ваша оценка, я думаю. Еще раз повторюсь, Владимир Путин согласился перебросить на авиабазу в Сирии ЗРК С-400, что меня лично радует, и я так понимаю, что это как раз вот для натовских самолетов такой подарок, может быть, они не так резко будут действовать. Дмитрий Медведев выступил достаточно с резким заявлением, но опять же в экономическом плане, говорят, могут пострадать наши отношения. Глава ВТБ призвал россиян отдыхать в Крыму. В связи с тем, что вот с Турцией такие отношения, вот отдыхайте, говорит, в Крыму. И Лавров, я еще раз напомню, Сергей Лавров не согласился на предложенную МИДом Турции встречу. Ну вот примерно так. Я хотел просто еще одну тему обсудить, но я думаю, что мы это сделаем после новостей. Сегодня достаточно знаковый такой момент в России открылся. В Екатеринбурге, да, Ельцин-центр, так называемый, это президентский центр имени Бориса Ельцина. Или просто президентский центр Бориса Ельцина, наверное, лучше так сказать. Очень большое, пафосное, красивое стеклянное здание, и там есть и стела, ну, как бы стела, или как это назвать, я не знаю, ну, памятник Ельцину. Все очень красиво сделано, внутри красиво оформлено, взяли уйму интервью, около 200, и даже я смотрел некий ролик короткий, в котором покойный ныне Борис Немцов высказывался насчет Ельцина и дюжи его хвалил. За то, что, да, он большой, говорит, вклад внес в развитие России. Нурсултанович Назарбаев его хвалил в этом ролике. Очень сильно его хвалил наш режиссер, я забыл, как это, девятая рота, как Бондарчук. Сергей Бондарчук, да? Или да, Сергей, или не Сергей? Подожди, как его зовут-то? Я не помню. Как его зовут? Ну, громче Федор. Скажи. Как? Федор его зовут. Сергей — это отец. Отец, конечно. Славный отец и не настолько славный сын. Вот Федор Бондарчук тоже хвалил. Я просто недавно смотрел фильм Федора Бондарчука, который называется, по-моему, «Воин», если я не ошибаюсь. Это такая франшиза на американский фильм. Они его пересняли, сделали намного хуже. Не понимаю, зачем, но они это сделали. Короче говоря, об этом поговорим после новостей. Сейчас мы отправляемся в движение. Ельцин-центр, ну вы поняли, это тема следующего получаса.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, и, естественно, завис телефон, по которому вы можете звонить в прямой эфир 7373948. А, в общем-то, хотелось бы, чтобы у вас такая возможность появилась, и она у вас появилась, все, можно звонить. Сейчас в Москве 6 баллов. Внешняя сторона МКАД от Дмитровского шоссе и до Ленинградского. Уже пробка стоит. Красным она обозначена. Раньше, чем от Международного шоссе, ну, где-то на километр начинается пробка на Ленинградке, которая упирается в МКАД. По внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе и до Волоколамского затруднение серьезное. Пробка стоит на выезд. Плохо Можайка сегодня. Даже, я бы сказал, ужасно после МКАД Можайка едет. На, в целом, вот это, наверное, самые большие пробки. Также плохо на шоссе энтузиастов после МКАД в сторону Балашихи. Но это традиционная пробка. Здесь уже, наверное, ничего и не поделаешь. Что-то нужно делать. И вот я вижу в Москве. В Москве очень сложная ситуация на Волгоградском проспекте. Начиная, кстати, от станции метро Волгоградский проспект и до Люблинской улицы стоит пробка. Не то, что красная, она уже коричневая. 7373948. Вы рассказываете о том, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. В Марьино с утра пахнет яичницей, вечером дошираком. От Каширки до Вашистки внутренний МКАД стоит.
Понял, спасибо. Авария. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Вот так вот. Как, спасибо, пожалуйста, добрый вечер и так далее. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Головачев Галина Владимировна.
О, прекрасно. Вы прям решили полностью. Где вы едете, Елена Владимировна?
Ну, я вообще уже приехала. Ну, я хотела по поводу вот турецкого продуктов.
А что такое? Вы частный предприниматель, Головачева Елена Владимировна, или нет?
Галина Владимировна.
Галина, простите.
Ну, я, значит, не частный предприниматель. Я человек, который, значит, ну, просто россиянин.
Просто борец.
Покупает
просто
в магазинах эти продукты так, и так далее.
Так, ну и что, турецкие плохие продукты?
Да, это самое, жизнь наших летчиков. Неужели мы будем оценивать,
вот,
мы себя
вот
уважаем немножко? Какие продукты? Нам что, жрать нечего?
Во, все, спасибо большое. Вот оно было мнение, так сказать, масс. Вот, в хорошем понимании этого слова. Народное абсолютно мнение. Спасибо огромное. Посмотрите, какая бесстрашная женщина. Она не просто называет свое имя, она называет имя, отчество, фамилию и еще бы адрес. И высказывает после этого мнение. Но мнение, я думаю, кстати, это... Ну, заслуживает поддержки, и многие с ним согласятся. Но сейчас нужно говорить о движении. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Александр,
да.
Москва. Из Шереметьево никак не выбраться. Все пробит и международка, и деревня.
Понял, спасибо. Ну, я об этом сказал. Действительно, очень плохая ситуация на Ленинградке там. Но мы знаем, с чем связана плохая ситуация на Ленинградке. Она связана с человеческой жадностью. Как тех, кто вводил плату неимоверно высокую за проезд по платной дороге М-11, и как тех, кто не хочет эту неимоверно высокую плату платить. То есть все связано с жадностью. И теперь Ленинградка... Как и раньше будет стоять не то, что от Международного шоссе, я думаю, а от Шереметьевского шоссе. Раньше так было, и сейчас так теперь, ну, вот что-то будет. Сейчас новости. Некоторые наши слушатели с трудом переживают время нашей разлуки. Я рад, что мы вновь с вами. Ну, я имею в виду, мы же разлучаемся на новости, там, на рекламу и так далее. Итак... Как журналисты говорят, памятник эпохи, двоеточие, что можно увидеть в центре Ельцина и фотогалерею. Там можно посмотреть на разных сайтах. 25 ноября в Екатеринбурге открывается президентский центр Бориса Ельцина на масштабную церемонию открытия президентского центра. Приглашены порядка 500 гостей. Ожидается участие. Ну, я так понимаю, уже оно не ожидается, а там Владимир Путин принял участие. Просто у меня распечатана та информация, которая была... Раньше, я сейчас вот вам расскажу, когда я шел в эфир, ожидали Владимира Путина, и он вот-вот должен был подъехать туда, Ельцин-центр. Но пока я, в общем-то, информацию эту самую свежую для вас найду, я предлагаю начать голосование. И хочу, чтобы вы выразили свое отношение к Ельцину. Вот и все. 134-21-35. Ваше отношение к Ельцину скорее положительное. 134-21-35. 134-21-36. Ваше отношение к Ельцину скорее отрицательное. И 134-21-37. Ваше отношение к Ельцину нейтральное. Нейтральное. 134-21-35. Ваше отношение к Ельцину скорее положительное. 134-21-36. Ваше отношение к Ельцину скорее отрицательное. 134-21-37. Ваше отношение к Ельцину нейтральное. Я почему ввел третий вот этот вариант голосования, потому что я думаю, что у поколения молодого действительно уже нейтральное отношение как к Ельцину, так и к правителям предыдущей эпохи. Вы же знаете, что у нас есть поколения, которые, в общем-то, родились уже в тот момент, когда президентом был Владимир Путин, и они уже скоро пойдут голосовать. Ну а да, а как ты думал? В 2018 году, вот, они уже пойдут голосовать. Да-да-да. То есть у нас есть люди, которые родились при президенте Путине, и другого президента страны у них никогда при них не было. То есть, да, нет их абсолютно, не было ни одного. То есть, вот, уже есть такие. Не, ну Медведев был, безусловно. Да, Дмитрий Анатольевич Медведев при них был. Но, ну ладно, не буду говорить никакие «но». Я просто забыл, что у нас еще был Дмитрий Анатольевич Медведев в определенный момент президентом. Извините, пожалуйста. Это моя грубейшая ошибка, за что я приношу вам всяческие извинения. 134-21-35. Вы говорите, что, в общем-то, относитесь к Ельцину скорее положительно. 134-21-36 скорее отрицательно. И 134-21-37 вы относитесь к Ельцину нейтрально. Нейтрально. Вот и все. Никаких проблем, нейтрально. Для вас он уже не представляет, может быть, даже никакого интереса. Или, во всяком случае, если интересы представляет, то никакого такого эмоционального здесь, эмоциональной оценки здесь нет у вас. Вот и все. Вот и все. То есть не присутствует. 134-21-35 скорее положительно оцениваете Ельцина. 134-21-36 вы скорее отрицательно оцениваете Ельцина. И 134-21-37 вы его оцениваете никак. Вы его оцениваете нейтрально, нейтрально. А, значит, в Екатеринбурге, говорят, нам открыт уже Ельцин-центр, все есть. Вот фотографии очень красивые, вы можете зайти в интернете посмотреть. А вот сопровождение, вот я просто прочитаю вам. Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев прибыли на открытие президентского центра Бориса Ельцина. Почти час уделили осмотру выставки. В сопровождении супруги первого президента России Наины Ельциной они обошли все залы музея, выслушав подробный рассказ дочери Ельцина Татьяны. А по завершению осмотра Медведев подарил центру альбом, посвященный поездке Ельцина в Ленинград в марте 91 года. Этот альбом своего рода воспоминания о тех днях, когда Медведев впервые увидел Ельцина. В нем собраны копии газетных материалов, фотографии, фрагменты стенограммы, встречи с Ельцина с делегацией Ленсовета. Глава администрации президента... Просто вы должны понимать, кто туда приехал. Глава администрации президента Сергей Иванов, осмотревший музей с руководителями страны, подчеркнул его уникальность, масштаб и отметил важность зарождения в России традиции создания президентских центров. Перед осмотром экспозиции Путин и Медведев посмотрели фильм об истории российского государства. Так... со времен Новгородского Вечи до наших дней. Эпиграфом фильма была фраза о том, что демократия зародилась на Руси раньше, чем монархия. Заканчивается фильм приходом к власти Бориса Ельцина. Президент и премьер увидеть смогли, что собой представляла квартира Ельцина в дни путча 91 года. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Что еще? Значит, идея выстроить экспозицию принадлежит известному российскому режиссеру Павлу Лунгину. То есть фильм «Остров», если вы смотрели, то вот это, соответственно, Павел Лунгин. И это его идея, как нужно выстраивать. Говорят, очень интересно все внутри сделано. Но пока я вам читал эту информацию, и надо вам сказать, что там и глава Роснефти Игорь Сечин, например, был, глава ВТБ Андрей Костин был. У них у всех, естественно, спрашивали о Турции, они давали комментарии, и вслед еще рассказывали что-то, что они думают по поводу Ельцина. 8% радиослушателей оценивают скорее положительно Бориса Ельцина, Бориса Николаевича. Скорее отрицательно оценивают Бориса Николаевича Ельцина 87%. Подавляющее большинство. 4% радиослушателей нейтрально относятся к первому президенту Российской Федерации. 4%. И это интересно. Но тут, в общем-то, понятно, какие будут звонки. Но давайте попробуем понять, что такое для екатеринбуржцев, а ведь именно там открыли Ельцин-центр. Вот как относятся, мне интересно, к Ельцину в Екатеринбурге? Ну, то есть это же правда интересный вопрос. Мне нужны люди из Екатеринбурга. Жители Екатеринбурга сейчас, которые, может быть, нас слушают, да, или вы сейчас в Москве находитесь, вы из Екатеринбурга, и вы можете рассказать об отношении местных к Ельцину. Он кто там? То есть я знаю, что у местных вообще отношение к людям, которые пробиваются, обычно очень положительное. Серьезно, абсолютно. Они говорят, это наш земляк. Обычная. И особенно вот если человек родился там в деревеньке, в какой-то еще где-то, он говорит, это наш парень, он пробился. Все равно, что он делает. Главное, что да, они гордятся. Гордятся. Вот. Гордятся ли екатеринбуржцы Ельцином или нет? Вот мне что интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Ритушка, воду он.
7373-948, телефон прямого эфира. Но ведь и вы такой гневный будете гореть в аду, не забывайте. То есть, предлагая гореть в аду Ельцину, что, скорее всего, так и есть, в общем-то. Я, ну, скорее всего, ну, все мы грешные, я не рассчитываю, что политик вообще может попасть в рай. Политик, скорее всего, всегда в аду. Когда вы так гневаетесь и подвергаете себя, ну, в общем-то, ввергаете себя во грех, не забывайте, что вы где-то рядом с Ельцином там и окажетесь в итоге, если уж про ад говорить. Я, естественно, я просто хочу подчеркнуть, чтобы никто не обиделся из-за соратников Ельцина. Я тоже буду гореть в аду, это абсолютно понятно, ясно. Ну, то есть вопросов нет. Поэтому при жизни мне мстить не надо, я все равно буду гореть в аду, ребят. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Вы из Екатеринбурга?
Я не из Екатеринбурга, но я там бываю.
Вы там бываете? Как да. часто вы там бываете? Когда вы последний раз там были?
Последний раз месяца 3 или 4 назад.
А что вы там делали? Оттуда. А, у вас девушка оттуда. Ну и как там относится к Ельцину, к этому центру?
Как относится? Екатеринбургцы относятся к Ельцину хорошо. Но я хотел сказать немного о другом.
О чем же?
Я считаю, что абсурд возводить такое здание с таким названием, когда я, как вот, я 87-го года рождения.
Ну да.
Когда я могу просто посмотреть это в интернете.
Ну, здесь пафос, здесь красота.
Ну, согласен, но эта красота кем-то оплачивается.
Ну, естественно.
Мы сами понимаем, кем, не будем, да, об этом?
Ну да.
Разводить.
Ну да, ну что ж
поделать. Поэтому я считаю, это абсурд.
Ну почему же? Ну первый президент. Обратите внимание, что... спасибо большое. Владимир Владимирович Путин, ему можно в заслугу ставить тот момент и тот факт, что он дал спокойно своему предшественнику отойти от власти и не умереть. Ну, в смысле, он умер, естественно, Борис Николаевич, но он умер своей смертью. То есть он не был убит, растерзан, расстрелян, уничтожен. Именем его убийцы не названо метро или район Москвы, как это происходит, вот, например, с Войковской. Ну, вы понимаете. То есть... Владимир Путин обеспечил безопасность своего предшественника, как бы он там к нему не относился и как бы люди к нему не относились. Это довольно важно. Это довольно важно, потому что у нас существовала немного такая, знаете, убогая традиция. И существовала она давным-давно, когда последующий правитель... Он стирал из истории память о предыдущем правителе. Обратите на это внимание. Вот ведь попал вот ровно в этот водоворот исторический, попал Сталин. Когда на 20-м съезде КПСС все вдруг начали развенчивать культ личности Сталина. Хотя человек был действительно выдающийся и каких-то ну, потрясающих достижений. Но при нем, как ни крути, победили в Великой Отечественной войне, правильно? При Сталине. Нельзя этого забывать. Но решили развенчать культ личности, решили полить грязью, решили убрать из мавзолей. Но все вы это знаете прекрасно. Так вот, с Ельциным такого не происходит. Хотя, может быть, Ельцин, как политик, да, он не так силен, как Сталин, ну, так скажем. Но, тем не менее, осуществляется некая попытка властью современной устроить некую преемственность и с уважением относиться к предыдущим поколениям и к предыдущим правителям, чего, как мне кажется, нам не хватает. Нам вообще не хватает уважительного отношения к собственной истории. Но с другой стороны, посмотрите, как бешено, да, голосуют люди. 87% отрицательно оценивают роль Ельцина. Они относятся к нему скорее негативно. 87%. Как такое может быть? Как может быть так, что человек, в определенный момент получивший колоссальную поддержку от народа, в итоге так эту поддержку не оправдал? Почему когда-то поддерживаемый массами Ельцин вдруг стал настолько ненавистен сейчас, да, среди своего же народа? 87%. Посмотрите, как странно. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы из Екатеринбурга, правильно?
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Я извините, я не буду.
Не понимаю. Подождите, не торопитесь. Алло, алло. Не торопитесь. Успокойтесь, это первое. Второе. Вы из Екатеринбурга?
Да.
Да нет, вы, по-моему, до этого сказали, что нет. Вы можете определиться, пожалуйста, скажите мне сейчас, вы из Екатеринбурга или нет, только честно.
Я сказал, Екатеринбург, проспект Ленина, дом 25, квартира 76.
Ну, проспект Ленина, наверное, везде есть. Ну, хорошо, как в Екатеринбурге относятся люди к Ельцину?
Я вам посылал там через интернет, значит, мое предложение такое, что рядом с этим центром нужно поставить башни-близнецы имени Гайдара и Чубайса.
Гайдара вот. И Чубайса. Вы да, не и, любите значит, Гайдара и Чубайса, или вы, наоборот, слишком их уважаете, поэтому хотите вот что-то отстроить?
Нет, я никого и не уважаю, ни тех, ни, собственно говоря, самого Ельцина.
Ни самого Ельцина.
Значит, немножко вот я...
Ну, я понял, спасибо. Вы просто решили потроллить немножко, вы решили добавить сарказм. Ну, хорошо, я понял. 87% негативно оценивают роль Ельцина. Но я хочу тогда провести еще одно голосование. Можно мне попросить ручку? Я просто себе... А хотя нет, у меня есть нормальный архив, я в него загляну. Еще одно голосование. Вот давайте... Я его поставлю сейчас, на этот вопрос, и мы все вместе решим. Вот до Ельцина и после Ельцина. Вот после Ельцина, давайте так. Ельцин приходит к власти. И после этого вам становится жить лучше или хуже? Конкретно вам. Не стране, не каким-то там людям посторонним. Конкретно вам. Конкретно ваше благосостояние улучшилось или нет? Вы лучше стали жить или нет? Финансово я имею в виду. Ну, вы понимаете. 134-21-35. Конкретно я, да. Да, я здорово поднялся в 90-е, и, в общем-то, это было круто. И сейчас я продолжаю свое победоносное шествие. А может быть, пользуюсь плодами тех наработок, которые, ну, в общем-то, я осуществил в ту эпоху. Лихих, как некоторые говорят, 90-х. 134-21-35, да, я лучше стал жить, да. После того, как пришел Ельцин, я стал жить лучше. Я стал покупать импортные товары, стал красиво одеваться в импортное. У меня появился дорогой автомобиль какой-то, не нашего производства, не российского. Я смог летать за рубеж, отдыхать в разных странах. Конечно, лучше. Мои дети, может быть, учатся за рубежом. Как вариант. Вот я просто варианты накидываю. 134-21-35. Да, я стал лучше жить. 134-21-36. Я стал хуже жить. После Ельцина я стал жить хуже. До него у меня были социальные гарантии. Я чувствовал, что я живу в великой стране, которая может диктовать свою волю всему миру. Я ощущал, что меня государство не бросит. Мне давали бесплатные квартиры, там, ну, моим, может быть, знакомым, родственникам. Обо мне заботились, социалка была на высоте. А 90-е меня вот превратили, может быть, в бомжа даже какого-то. Да, 134-21-36. То есть я хуже стал жить после прихода Ельцина. 134-21-37. Да, всегда плохо жил, что до него, что после, вообще без разницы. Вообще-то как будто бы ничего не менялось. Я всегда жил плохо. Вот, моя жизнь всегда была ужасной, и до, и после Ельцина ничего не могу добавить. 134-21-37, в таком случае вы набираете. 134-21-35, после прихода Ельцина вы стали жить лучше. 134-21-37, после прихода Ельцина вы стали жить хуже. 134-21-35, вы стали жить лучше. 134-21-36, вы стали жить хуже. И 134-21-37, вы, в общем-то, всегда плоховато жили, и приход Ельцина ничего не поменял. Конечно, при Ельцине разрешили разграбить родину, говорит 35-й. Вам удалось разграбить родину при Ельцине 35-й и урвать себе кусочек? Похмелье прошло, вот и ненавидит или не любит 87%. А так что две войны в Чечне, голод, цел государства и пьянство, говорит 25-й. Да откройте уже наконец-то ликероводочный завод имени Ельцина, пишет 55-й. Идет голосование у нас, и, в общем-то, я останавливаю его. И здесь интересно. Вот я его остановил, спасибо огромное, и теперь я захожу и сравниваю с предыдущим. Итак, в предыдущем голосовании 87% сказали, что они не любят Ельцина. Но только 80% стали жить хуже после его прихода. То есть 7%, они такие лукавые немножечко, ребята. Ровно 4%... в предыдущем голосовании, сказали, что они, к Ельцину относятся нейтрально. И также и в этом голосовании к Ельцину 4% сказали, не хуже, не лучше стали. Вот как жили плохо, так и жили. А 16% после прихода Ельцина стали жить лучше. Не знаю, с чем это связано, но вот так, так чуть-чуть, так сказать, мы откусили от этой коммунистической аудитории процентик небольшой. И этот процентик у нас направился прямиком к, в поддержку Ельцина и его реформ. Хорошо, я понял, но в целом все равно. Все не любят Ельцина. Вам стало жить хуже. Не знаю. Я как не выгляну в окно, я сразу вижу автомобили дорогие. Я вижу, как одеваются ваши дети. Я вижу людей с айфонами по 50 тысяч стоимостью в метро. Я замечаю, как вы набиваете свои сумки едой в каких-то магазинах и вывозите. Сразу на неделю некоторые покупают. Ну, ты знаешь, да, несколько вот тележек в Ашанах, там. Толстые люди, запыхавшиеся, они идут, потеют, не знают, как они это будут жрать. Но жить вы стали хуже, я понял, я не могу с вами спорить в этом отношении. Я хотел бы все-таки попытаться, может быть, услышать того человека, да, и попросить дозвонить того человека, у меня очень мало времени, который Ельцина знал лично. Вот, есть у нас хоть один такой человек, который Ельцина знал лично. Лично, вы работали с Ельциным. Вы реформы какие-то с Ельциным продвигали, еще что-то. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я бы хотел ответить на несколько вопросов по поводу...
Подождите, Ельцина. Вы Ельцина знали лично?
Он меня посвящал в рабочей на заводе имени Калинина.
Да, интересно, пожалуйста.
В Екатеринбурге.
Так, 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 давайте, давайте.
Давайте.
Ну, Ельцин, вы его оцениваете как? Положительно, отрицательно его роль? Какой это был человек?
Я вам хочу сказать, я и где жил, и хочу сказать, что жил и при Горбачеве, так сказать. Но тот-то не бухал.
Ну?
Ну, свободы при Ельцине, конечно, было много.
Много было.
А вот созвонившими, я не согласен.
А сейчас меньше свободы или больше?
Да, свободу они берут как хотят.
Нет, ну сейчас меньше свободы или больше, чем при Ельцине?
Меньше,
вы считаете? Интересный вопрос. А можно я поставлю еще одно голосование? Мне так интересно голосовать в эту тему. Я просто... А вот сейчас, друзья, сейчас в современной России свобод больше, чем при Ельцине, или меньше? Демократии сейчас больше или меньше, чем при Ельцине? В современной России. Больше 134-21-35. Меньше 134-21-36. И поскольку у нас очень много демократии, я вам не дам третью позицию здесь. 134-21-35, больше сейчас демократии. 134-21-36, меньше сейчас демократии. При Ельцине больше, свободнее было при Ельцине. 134-21-35, при Ельцине, сейчас свободнее дышится. 134-21-36, нет, при Ельцине было свободнее, больше было демократии. 134-21-36. 134-21-35, сейчас больше демократии в современной России. 134-21-36, демократии и свобод. Дышалось легче при Ельцине, было легче. Все, сейчас давайте сделаем небольшую паузу, отправимся в движение, и в конце рубрики «В движении» я подведу итоги этого голосования.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезни вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Хотя, наверное, можно не ждать до конца рубрики. Я просто сейчас подведу итог голосования. 26% говорят, что сейчас свободнее. 74% говорят, свободнее было при Ельцине. Из чего я делаю вывод? Поскольку вы в двух голосованиях выразили ярую ненависть к Ельцину, вот, в принципе, да, как к персонажу историческому, как человеку, который строил российскую государственность новую в некотором плане, может, разрушал старую просто, вы выразили ненависть, и при этом вы говорите, что при нем было больше свобод, ну, то есть в представляющем большинстве. Я делаю вывод, что свобод вам и не надо. Вы хотите жесткой руки, вы хотите, чтобы вас наказывали. Ну и ладно, ну и слава богу, значит, народ у нас такой многострадальный, и хорошо. Ну тогда, в общем-то, замечательно. 7373-948, телефон прямого эфира. Чем жёстче, тем лучше, я понял ваш посыл, обязательно при случае передам, а может, нас сейчас слушают. Давайте, где вы едете и что видите, рассказывайте, у нас полторы минуты на движение. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, нет, не получилось. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений на Ниссане. По Липецкой в сторону области вообще ад.
По Липецкой в сторону области ад. Понял, спасибо. 7373948. Как вас зовут, алло?
Здрасте, Вова из Мытищ.
Да.
Стою на Москворецкой набережной, дальше Кремлевская, минут 10, можно выходить курить.
Можно выходить курить, вы говорите. 7373948. Я предупреждаю вас, что курение опасно для вашего здоровья. Лучше не курить вовсе. Ну, можно я буду хорошим человеком? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Владимирович. Я вот еду с Травомеда по Русакова, две остановки к Преображенке, слушаю вас. Полчаса прошло.
Полчаса прошло?
Пробка, да, пробка невозможна. Две остановки проехал, вот полчаса вас слушаю.
Но эти полчаса были наполнены ненавистью к Ельцину, и поэтому вы не расстроились.
Чтобы нет, не то, что не когда-то ехал в троллейбусе, когда был еще молодым, да.
Ну, я понял, вы, в общем-то, не расстроились. Все, дальше новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.